Диалог. На вопросы радиослушателей отвечают священники Новосибирской епархии.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, у микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии Радио Логос на ваши вопросы, как всегда, отвечает протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» отец Алексей Солодкин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Алексей, Полина задает вам вопрос: почему я должна доверять Богу? Откуда мне знать, что Иисус Христос действительно Бог, а не просто бродячий философ? Откуда я вообще могу знать, что то, что написано в Библии, это истина? У меня кризис веры. Иногда ко мне приходят мысли вроде: откуда я знаю, что Иисус Христос Бог, а не обычный человек, создавший секту, разросшуюся до мировых масштабов? И был ли он действительно Богом?
Секты так долго не живут. 2000 лет христианству. Удивительно то, что Иисус Христос избрал своих учеников, апостолов, помните, из рыбаков. Андрея, Петра, Иоанна, Иакова. Ну, правда, был и Лука, врач, ну и высоко ученый, многомудрый, многознающий Павел. Ну, в общем-то, даже сами члены Синедриона, когда вызывали на допрос апостолов Петра и Иоанна, поговорив с ними, пообщавшись, увидели, что они люди не книжные. Ну, грамоту знали, а так люди простые, не книжные. И вот что удивительно, что то учение, которое они услышали от своего учителя, Господа Иисуса Христа, и которое они нам оставили в Евангелиях и в посланиях, оно стало совершенно новым и в религиозной истории человечества, ну и даже, если хотите, в философском плане. Есть же и философия христианская. Это нечто совершенно было необычное. Даже вот такие критики христианства, как, например, Фридрих Энгельс в своем исследовании написал, что христианство, возникнув, вступило в противоречие, причем непримиримые противоречия со всеми окружавшими его на тот момент религиями. Ну, помните, как иудеи, они пылали ненавистью к христианам и возбуждали много раз правителей, чтобы просто физически уничтожить всех христиан. Ну и отчасти им это удалось, ведь Господа Иисуса Христа распяли, и всех апостолов тоже казнили после их проповеди, только Иоанн Богослов после казни жив остался. Его сослали на Патмос, где он получил великое откровение о последних судьбах мира, которое записано в последней книге Библии «Апокалипсисе», откровение Иоанна Богослова. Так вот, уничтожить не удалось. И вот эти гонения на христианство продолжались примерно три столетия. Вот посмотрите, есть ли в мировой истории еще вот пример какой-то религии, ну или философского учения, которые бы пытались уничтожить 300 лет, и ничего не вышло? Ну, не найдем мы этого. Ну, скажем, буддизм. Гаутама Будда, основатель этого, в общем-то, атеистического учения, потому что в буддизме там нет личного Бога, Творца. Он был принц, да еще и мудрец. Все с удовольствием слушали его проповедь и воздавали ему честь и хвалу. И таких гонений не было в отношении буддизма. Иудаизм, даже римляне, которые нетерпимо относились к тем, которые не признавали римских богов, например, христианам, именно за это же их обвиняли в сопротивлении государству, потому что они отказывались поклониться и признать римских богов. В отношении иудеев, которые тоже отказывались поклоняться богам Рима и обожествлять императора, не было таких гонений, как в отношении христиан. Никто им не запрещал. Ну, был там наместник, надсмотрщик, тот же Понтий Пилат, который следил за соблюдением законов и за уплатой налогов, ну и за порядком. А так, в общем-то, им дозволялось иметь свою религию, которая тоже отрицала божество императора, да, и римских богов. Мусульманство, там мы видим наоборот, в первые века было распространение огнем и мечом в отношении иноверных. Тоже не было попытки его в самом зародыше уничтожить. Так что мы не найдем ни одной, ни философии, ни религии, в отношении которой три столетия были вот такие гонения, причем сильные, жестокие гонения, как в отношении христианства. И тем не менее, не удалось уничтожить. Наоборот, в конце концов, и император Рима Константин крестился сам и еще при жизни призвал епископов и был Первый Вселенский Собор. И христианство даже стало государственной религией Римской империи. Сначала дозволенной, а потом и официальной. Плохо это или хорошо, это другой вопрос, конечно. Но тем не менее, смотрите, это исторический факт, который заставляет о многом задуматься. И почему не получалось уничтожить? Почему? Представьте себе, в наше время, скажем, ну, где-то в какой-то стране было бы объявлено, что всех христиан казнить поголовно, без разговоров. Христианин, все, на плаху, в лагеря, сколько бы осталось бы? Наверное, никого бы не осталось почти. А те, которые остались, их просто бы уничтожили. И все.
Похожие времена мы даже помним.
Ну да. Отчасти в советские времена, особенно в первые годы революции, когда были вот эти репрессии, очень сильные репрессии в отношении не только духовенства высшего, епископата, и монашествующих, и священства, а даже в отношении, даже, как говорили, церковных активистов, церковников. Да, и ГУЛАГ, и лагеря, и соловецкие узники, и Бутовский полигон, где штабелями складывали, во рвы закапывали, и Соловки. И тем не менее, посмотрите, Полина, люди за свою веру готовы были умереть, но не отречься. Но это же тоже о чем-то говорит, правда? Тут можно, конечно, возразить, что, ну, в конце концов, и среди коммунистов были те, которые готовы были пойти на царскую каторгу,
За свою веру.
За свою веру, да. И на расстрел пойти, и томиться в казематах. Но сколько их было? Это были в основном люди уже зрелые, да, ну или молодые, горячие, вот эти максималисты.
Скорее всего, молодые, горячие.
Даже молодые, да, как правило. И прошло, ну, не так много по историческим меркам времени, ну, сколько... Советская власть началась в 1917 году, да, и уже в конце 80-х она закончилась. И уже не нашлось тех преданных идее коммунизма людей, которые готовы были бы умереть, но не дать уничтожить коммунистическую партию Советского Союза. А Ельцин ее запретил на всей территории после этого, помните, ГКЧП в 91-м году запретил деятельность. Она потом восстановилась. Но посмотрите на коммунистов, которых, ну, никто же не грозит им ни каторгой, ни виселицей, ни Шлиссельбургской крепостью. Не требуется умирать за это. А вот даже в наше время, ну, мы знаем такие факты, вот в странах, где господствует так называемый шариат, если примет христианство бывший мусульманин, то ему не поздоровится. Смертная казнь за это ему. Христиана не терпят, которые потомственные христиане. А вот из их среды, если кто-то примет, то многие спасаются и гибнут, и казни принимают. Вот это тоже, в общем-то, заставляет задуматься, что же, почему же люди готовы умереть за веру. Это вообще вызывает уважение, когда человек готов за свои убеждения принять смерть, но, наверное, его убеждения чего-то стоят. Надо к ним более внимательно
отнестись. Я думаю, что, отец Алексей, вы же помните, как в Сирии христиан казнили.
Да, да, именно про это.
Прям десятками.
В Афганистане такие случаи
были. Просто ставили вот так людей.
Да, да.
А как в Чечне наш Евгений Родионов тоже...
Да, принял смерть, да.
Сказали, сними крест.
Да. Это еще один факт, который, ну, просто объективный факт. Это не какие-то сны и видения, да. Это...
Батюшка, а вот как все-таки по линии почувствовать, узнать, понять, что Иисус Христос – это действительно Бог? Вот как она пишет, я ее слова цитирую, а не просто бродячий философ.
Знаете, доказать это математически.
Невозможно.
Логически. Это...
Это же вопрос веры.
Вопрос
тоже?
Веры, да, правильно. Ну, что еще можно сказать? Ведь, в конце концов, много очень хороших, мудрых, образованных людей, ученых, поэтов, писателей, художников, государственных деятелей. И были, и есть христиане. Это тоже о чем-то говорит, правда? Ну, наверное, Исаак Ньютон кое-что понимал в науке, физике, математике, астрономии, вообще в устройстве мироздания. Если он при даже разговоре о Боге снимал шляпу, это о чем-то говорит. Был христианином. Ну, правда, у них была своя уже англиканская там конфессия. Но неважно. Он Христа Бога очень почитал.
Иисуса Христа.
Иисуса Христа, да. Считал, верил, что он Бога-человек. Наверное, Александр Сергеевич Пушкин тоже был очень умным человеком, талантливым. Ну, почитайте его, его пророка, его переложение молитвы Великопостного Ефрема Сирина «Отцы и жены непорочны» начинается. Даже Алла Пугачева однажды показала журналистам одну из комнат своего дома, где у нее был иконостас. И оказалась она верующим
человеком.
Человеком, православной христианкой. Поэтому много мы найдем людей в истории, которые верили, верили в Христа Бога нашего. Ну и сама философия христианства, философия жизни христианства, она настолько прекрасна, гармонична, что даже ее критики, ну, не могут найти таких изъянов. Во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Золотое правило нравственности называют вот эти слова Иисуса Христа. Золотое правило. И кто не работает, тот да не ест. Это, оказывается, не Владимир Ильич сказал, а еще апостол Павел написал. Правда, некоторым нашим современникам очень не нравятся слова, что если тебя ударили в правую щеку, подставь левую. Но главное толкование этого правила, что ты должен, когда вот двое ссорятся, надо кому-то потерпеть оскорбление и первым перестать отвечать злом за зло. Но это совсем не значит, что нельзя с оружием в руках защищать родину или правоохранителям не давать обижать жен, сирот, детей, ну и тех граждан, которые нуждаются в защите. Бывает, надо силой остановить преступника. Так что, как говорили даже критики христианства, все-таки плохому оно ничему не учит. Там доброе, правильное учение. Если сам Бог есть высшее добро и свет, и истина, и жизнь, и Он пришел на землю в образе человека, и многие-многие поколения людей, увидев Его, уверовали, и эта вера продолжается до сегодня. Ну, еще напоследок вот такой маленький, но интересный пример. Вот помните, когда Дева Мария, когда она зачала только еще в чреве Иисуса Христа, и пришла к своей родственнице Елизавете, которая тоже была беременна Иоанном Крестителем, но он был на 6 месяцев старше. Она пошла к ней погостить на 3 месяца. Мы читаем: «Иди в горнее с отчаянием, во град Иудов, и вниди в дом Захариин». И она ее приветствовала. И Елизавета, когда услышала приветствие Марии, воскликнула: «Откуда мне сие? Да приди мать Господа моего ко мне». Почему она так воскликнула? Приветствие Марии: «Младенец взыграйся радощами», она сказала, «во чреве моем». То есть маленький Иоанн Креститель, сидящий еще во чреве, взыграл. И она начала пророчествовать и сказала: «Откуда мне сие, что ко мне пришла мать Господа моего?» И на это юная траковица Мария, вот Дмитрий Ростовский пишет, что она ведь зачала на 14-м году жизни. То есть было, стало быть, 13 лет ей, ну вот по мнению исследователей. Вот эта совсем еще юная девочка.
Прям девочка.
Да, сказала ребенок в ответ на приветствие Елизаветы: «Величи душа моя Господа, и возрадовайся дух мой о Бозе спасе моем. Яко презренно смирение рабы своей я, себу отныне ублажат меня все роды. Яко сотвори мне величие сильное и свято имя Его». Это тоже пророческие слова были. То есть сильный Бог мне такое сотворил величие, что отныне меня будут ублажать, ну, прославлять, почитать все народы земли. Давайте посмотрим, а так ли это? Какой главный храм Франции? В городе Париже Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери. Главный храм европейской столицы. Мадонна в Италии. Как почитают? Это название Божьей Матери. В Латинской Америке, да? С каким уважением относятся? В Греции праздники в честь Божьей Матери, вот, недавно мы Благовещение праздновали, Успение, Рождество Богородицы. Так, это у них национальные праздники. Там поздравляют всех Марий, потому что они Марии называют в честь Божьей Матери. И вот мы сейчас, представляете, спустя 2000 лет мы вот тут в Сибири, где-то в холодной, празднуем Благовещение Богородицы. У нас сколько икон, храмов в ее честь.
Больше 2000.
Поется ей гимны, хвала, совершаются молитвы, люди приносят цветы к ее иконам, покупают. Подчас и небогато живут, но вот хотят прийти и поздравить Матерь Божью.
Оказать ставят
букеты, почтение,
да. Почтение
оказывают. А она 2000 лет назад это сказала, и оно исполняется, это пророчество. Вот, постоянно исполняется. Ну, разве это не удивительно? Разве это не заставляет о чем-то задуматься? Правда? Поэтому есть некоторые поводы для того, чтобы веровать, что Господь наш – это истинный Бог, пришедший на землю во плоти, Иисус Христос.
Спасибо большое, батюшка, за то, что нашли время, ответили на вопросы наших радиослушателей. И я напомню, что в студии сегодня на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, отвечал протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» отец Алексей Солодкин. Всего вам самого доброго, до свидания, до новой встречи.
До свидания.